Зеленая школа. Во время ужина Мона села в стороне, лицом к кустам, спиной к обществу. Ела с прутика замечательно вкусного леща, додумывала план. План состоял в том, чтобы перестать быть собакой, которую не считают, заставить мужчин относиться к ней по-другому. Для этого понадобится: первое — отойти в укромное место, чтобы искупаться и помыть голову. Второе — расчесать и уложить волосы. Тут одно из двух. Баранка на затылке и взбитая челка на лбу или просто волной по плечам. Не очень практично, но смотрится еще лучше. Третье. Переодеться. Балахон снять. Все равно в нем по такому теплу жарко. Юбку перевернуть настоящей, шелковой стороной кверху. Достать из мешка сатиновую блузку, припрятанную для цивилизации. Четвертое. Эффектно вернуться в общество. Пятое. Конторовича прикормить. С отцом Сергием вести себя так, будто он еще мужчина хоть куда. Скукина игнорировать. Она отшвырнула рыбий скелетик, вытерла пальцы о траву, оглянулась. Три богатыря на нее не смотрели. Обсуждали что-то мужское. Берегитесь, три поросенка. Сейчас к вам придет серый волк, зубами щелк. Хищно улыбнулась Мона, звезда петроградских салонов. Она подхватила мешок, скользнула в кусты и наткнулась на неподвижно стоящего человека. Вскрикнуть не успела. Жесткая ладонь зажала ей рот. Очень близко, в двух вершках, яростно щурились глаза. Тихий шепот приказал: «Цыть у меня! Только пикни!» И еще кому-то: «Давай, детки, тихохонько!» Слева и справа обозначилось шевеление. Кто-то медленно двигался там, не шурша травой, не беспокоя ветки. Мона скосила глаза. Увидела двоих слева, одного справа. Они были в одинаковых солдатских гимнастерках, без погон. У каждого винтовка. Тот, что зажимал ей рот, немолодой, веслоусый, подцокал языком, покачал головой.
«Гляди, баба, не зашуми, осерчаю, пожалеешь. Моргни, если поняла».
И так весомо, страшно он это сказал, что Моне и в голову не пришло ослушаться. Она моргнула. Тогда он отнял руку, крепко взял Мону за локоть. В другой руке у Веслоусова был наган.
«Пора!»
— крикнул он. И все четверо с треском вывалились на полянку. Сидящие успели лишь обернуться, увидели наведенные стволы, медленно подняли руки. У всех троих сделались одинаковые лица, сосредоточенно застывшие, двигались только глаза. Командир выпустил Монин локоть, подтолкнул: «Ступай к ним, сядь». Она отбежала к своим, тоже плюхнулась на землю, прислонилась к мужскому плечу. Это был противный Скукин, но сейчас обиды не имели значения. Наконец смогла рассмотреть лесных людей. Трое с винтовками были молодые, бритые. На левом рукаве зеленая повязка. Оружие держали не абы как, а каждый целил в одного из сидящих. У немолодого тоже была повязка, но немного другая, с белым кружком. Были они совсем не такие, как те ночные с парома. На бандитов не похожи, но сразу видно, что очень опасные, особенно начальник.
«Грамотно нас взяли», — прошептал Конторович.
— «Сидеть тихо! — прикрикнул усатый. — Руки не опускать!
— И своим.
— Пойду лодку посмотрю. Не зевай, ребята! Кто шелохнется, бей! — Ого! Чего тут у них? — заорал он от баркаса. — Гочкис! И две ленты!
Солдаты повернули головы. Воспользовавшись этим, Скукин цапнул из нагрудного кармана удостоверение, швырнул в кусты.
«Слушай приказ», — быстро шепнул он. «Каждый за себя. Мы друг друга не знаем. Я попросился меня подвести».
Точно так же избавился от документов и Конторович. Вернулся усатый. В одной руке он держал снятый с треноги Гочкис, в другой — большой бинокль отца Сергия, обычно лежавший на корме. Спросил:
«Чьи будете? За кого воюете?»
«Ни за кого я не воюю, мил человек», — сказал отец Сергий. «Бинокля моя, на базаре сменял. В речном деле штука годная,
Я лодочник.
Говорил он не так, как всегда, а мягко, по-южно-русски. И совсем не заикался. Кто бы мог ожидать от него таких актерских способностей?
— Гочки смой! — поднял одну руку выше Конторович. — Ты его, дядя, за радиатор не держи, погнешь. Я тоже ни с кем не воюю. Пока. — На что ж тебе пулемет? — весело удивился командир. — На то, что я пулеметчик. С войны уходил, машинку прихватил. Гуляя по свету, ищу хорошую службу. Вы кто такие? Нужны вам хорошие пулеметчики? Сговоримся, буду ваш.
Хорошие пулеметчики сейчас везде нужны. А сговориться сговоримся. У нас в зеленой школе всем нравится.
Ах, вот это кто, поняла Мона. И пожалела, что плохо слушала недавний разговор отца Сергия с Конторовичем. Все, что осталось в голове, зеленошкольская директория против красных и против белых. И что атаман у них называется директор. Какая-то смешная фамилия.
— Ну, а ты кто?
— спросил усатый Скукина.
— Музыкант. Из Москвы. Там есть нечего. Пробираюсь на юг.
— Где ж твой инструмент?
Подполковник достал флейту.
— Сыграть?
— засвистел Комаринскую.
Пошла плясать, ногой топнула, аж на хат покачнулась и дверь хлопнула.
Подпел усатый, шлепнул Скукина по плечу.
— Давай к нам, музыкант, подхарчись.
Мону он спросил не так, как других.
— Ты, тетка, при ком?
Очевидно, в его мире не предполагалось, что женщина может быть сама по себе.
— Дочка это моя, — ответил за Мону отец Сергий. С Белгорода мы обои, и баркас мой. Этих двоих не знаю. Заплату взял по дороге.
Что ж ты из Белгорода так далек заплыл?
В Луганск нам надо. Там больница психическая.
Добрые люди присоветовали, дочку у меня не в себе.
Бесноватая.
Все посмотрели на Мону. От неожиданности она замигала.
Так-то она ничего, тихая,
вздохнул отец Сергий.
Но от мужиков сатанеет. Как найдет на нее бабья течка, кидается. Говорят, психические доктора от этой хворобы лекарств дают. Вот и поплыли.
— Пускай накинется, мы не против, — сказал конопатый солдат. — Прав, дядя Семен?
И все, включая командира, засмеялись.
— Зря ты так, сынок,
— пригорюнился отец Сергей.
Сберегите от такого, Господь. Моя Феодосия, когда у ей припадок, мужику рожу царапает, зубами горло грызет. Одному чуть хозяйство с корнем не вырвало. Беда.
Мона ему подыграла. Поглядела конопатому на пах, облизнулась. Парень попятился.
— Ладно, послушали вас, — досмеялся командир. — Теперь поглядим.
И начал рыться в мешках, не торопясь, тщательно. У Конторовича нащупал за подкладкой какие-то бумаги, вынул.
— Что за цифирь?
— Шифровальные коды, — догадалась Мона. Штабс-капитан рассказывал, что похитил их у красных.
— Леший знает, на раскурку подобрал.
Усатый покопался еще. Вдруг выпрямился и ударил Конторовича кулаком в лицо.
— Это тоже на раскурку? «Гнида золотопогонная!»
В другой руке он держал развернутую тряпицу. В ней поблескивали эмалью ордена. Мона увидела белый крестик офицерского Георгия. В лоб штабс-капитана уперлась дуло винтовки. Он сидел побледневший, сплевывал кровь.
«Так!»
— протянул командир, увидев на траве скукинский ремень с кобурой и его же кожаный футляр с морским биноклем.
«А это чье?»
— Мое,
— сказал Конторович, которому терять теперь было нечего.
— Я человек военный, между прочим, я не говорил, что я не офицер. На войне я командовал пулеметной ротой.
— Подымись-ка. И ты тоже второй,
— приказал дотошный сыщик. Примерил Конторовичу ремень, оказался мал. Зато Скукину пришелся в самый раз.
— Офицерье, брехуны, вяжи их, ребята.
Штабс-капитану и подполковнику скрутили руки, обоих обшарили. Нашли маленький пистолет в скукинских галифе. и нож в сапоге у Конторовича.
— Это вы с вашими побрякушками виноваты, — зло сказал Скукин штабс-капитану. — Вы что, и в Красной Армии хранили, идиот? Из-за вашей чертовой сентиментальности!
Командир двинул его в скулу. — Заткнись, благородие. Побалакай, Шиша. Повернулся к Моне и отцу Сергию, все еще сидевшим.
— Поплыли, папань с дочкой. У нас в Зеленях доктора не хуже, чем в Луганске. Полечат.
А своим сказал.
— К директору доставим, пущай разберется. Неспроста это цифирь, ребята. Я такое на фронте в штабе видел. Шифра называется.
Все погрузились на баркас, который от тяжести низко осел. Поплыли. Из-за рокота мотора не разговаривали. Мона испуганно смотрела на своих рыцарей, оказавшихся не такими уж надежными. У Конторовича зло подергивался разбитый рот. Скукин напряженно о чем-то думал, наверняка прикидывал, как будет выкручиваться. Безмятежным выглядел только отец Сергий, который, надо отдать ему должное, держался молодцом. С другой стороны, у него было меньше причин для тревоги, чем у офицеров, и руки не связаны. Минут через 40 моторного хода, то есть, вероятно, верст на 10 ниже по течению, на высоком правом берегу, не близко от реки, показалось селение. Было оно изрядное, в сотню или две белостенных мазанок, а посередке блестели железные крыши каменных домов и золотились купола пятиглавой церкви.
— Вот они, наш Зеленя! Может, здесь а навсегда и останетесь, — зловеще сказал командир. — На перегной пойдете. Будет от вас земле польза.
С этим напутствием, под дулами винтовок, арестованные поднялись по крутой тропинке от пристани на обрыв. Наверху был большой зеленый луг. Пастух гнал к домам стадо толстых коров, болтающих тугими выеминами. До вечера, впрочем, было еще далеко. В конце мая дни длинные. Вдаль, насколько хватало взгляда, тянулись распаханные, уже покрывшиеся яркой зеленью поля. Меж хат белели и лиловели сиренью сады, даже издали неся ее одеколоновый аромат. У самой околицы на пустыре учились штыковому бою юнцы в гимнастерках с уже знакомыми зелеными повязками. Поочередно разбегались, с криком втыкали штык в чучело, выдергивали, возвращались в строй. Командовал усач с хорошей военной выправкой. У него на рукаве тоже была повязка с двумя белыми кружками.
— Где Гочкиса добыл, Семен? — крикнул он. — Да вот, офицера подарили. Вечерить скоро, думаешь, сотенный? — Полчасика, шо мальков погоняй тогда. Заходь, десятник, Таисия борщу наварила. — Зайду.
Говорили мирно по-соседски, будто и не было никаких арестованных, из которых двое шли со связанными за спиной руками. Село оказалось зажиточное. Дома все чисто беленые. Заборы ровные и даже крашеные, на лавках сидели старики со старухами, глазели на чужих, но без большого любопытства. Видно, зрелище было привычное. Улица вывела на площадь с рыночными рядами, где, несмотря на предвечернее время, шла бойкая торговля. Имелись и лавки, много, десятка два. Мона пробежала глазами по вывескам. Мясо, булочное, москательные товары. Бакалея, мануфактура, сапоги-галоши, даже книги. Да здесь больше магазинов, чем на полумертвом Невском. Теперь в проспекте 25 октября. Каменные дома, окружавшие площадь, тоже выглядели нарядно. Это при всероссийской-то разрухе. Из открытых окон длинного дома с вывеской «Четырехклассное народное училище» доносилось стройное пение. Там занимался детский хор. Картина была бы совсем идиллической, если б в толпе не преобладала блеклая зелень фуражек и гимнастерок. Задержанных подвели к особнячку в четыре колонны с широкой лестницей. «Волостное правление», — прочла Мона на скучной казенной табличке. Но выше, прямо по штукатурке, огромными затейливыми буквами было выведено «Директорская».
«Глаз не спускать», — приказал Семен конвою, и взбежал по ступеням. — Пойду доложу директору.
Минут через пять, показавшихся Моне бесконечными, Дверь правления с нехорошим скрипом начала открываться, да замерла. Кто-то собирался выйти, но приостановился.
— Считаешь, расстрелять? — спросил властный, далеко слышный голос. — Сейчас поглядим.
Мона приготовилась увидеть кого-то очень страшного. На крыльцо, однако, вышел человек весьма мирный, даже скучной наружности. Был он преимущественно сер. Полуседые волосы в кружок, такая же бородка а-ля Чернышевский, железные очки. Под мышастым пиджачком виднелась рубашка на выпуск с украинским вышитым воротом. В руке человек держал стакан с чаем. Оружия на нем не было.
— Здравствуйте, ребята! — кивнул он конвойным. — Коля, на тебя соседи жалуются. Ты ко мне потом зайди. Сайкин, книжку прочитал? Как твоя мать, тише, не выздоровела?
Все трое почтительно поздоровались, называя его господин директор. Каждый что-то ответил, но Мона не слушала. У нее громко стучало сердце. В этом Чернышевском, в его мягких движениях, в тихом, поучительски поставленном голосе было что-то пугающее. Точно так же приготовишкой она боялась грозную директрису. Человек не спеша спускался по ступеням. Теперь он смотрел на задержанных. Глаза у него оказались тоже серые, внимательные. За директором шел десятник Семен. Показывал на каждого пальцем. В полголоса что-то объяснял.
— Ордена шифра, психованная,
— разобрала Мона и, поймав на себе изучающий взгляд атамана, пару раз судорожно дернула головой.
— Господин начальник, — громко сказал Конторович, — разрешите обратно...
Получил от конвойного удар прикладом под ребра, поперхнулся.
— Будешь говорить, когда вызовут к доске, — укоризненно покачал головой директор. — Никакой дисциплины, а еще офицер.
— Отдай ему ордена, Семен, он их честно заслужил. Смелый человек, по глазам видно, и опасный. Второй тоже непрост. Отведи их в инспекторскую к Степану Акимычу. Пусть допросит про шифры и прочее. — А вы, — обратился он к отцу Сергию, — пожалуйте ко мне, поговорим. И дочку прихватите. К возражениям атаман, видно, не привык. Отдав распоряжение, повернулся и пошел назад в дом. Десятник похвастался конвойным.
— Не зря я лодочника доставил. Слыхали? Сам с ним говорить будет. А я сразу скумекал. «Дядок непростой!»
Конторовича со Скукиным повели к воротам. Мона с ними не простилась, даже не посмотрела вслед. Она знала, сейчас решится судьба. От волнения она толком не разглядела внутренность правления. Кажется, там сидели за столами люди, где-то стучала пишущая машина. Мона смотрела только на сутуловатую спину директора. Он толкнул дверь, поманил за собой.
«Пожалуйте!»
Эта зловещая вежливость пугала больше всего. Они оказались в кабинете, очень похожем на учительскую. Ничего воинственного. Книжные шкафы, на столе несколько тетрадей, даже что-то вроде классного журнала с разграфленными страницами и списанными аккуратным почерком. Директор сел к столу, показал рукой на два стула.
— Ну-с, кто вы на самом деле? Что не отец с дочерью, это видно. И про психическое заболевание тоже врать не нужно. У нас в больнице работает отличный психоневролог из Харькова. Если что, проверит.
— Психоневролог? В сельской больнице? — удивился отец Сергей.
Мона недоверчиво покосилась на него. — Это единственное, про что он хочет спросить?
— У нас в зеленой школе есть любые врачи. Сами приезжают из города, потому что у нас сытно и спокойно.
Директор погрозил пальцем.
— Но вы меня, пожалуйста, не перебивайте. Я еще не закончил. Итак, вы не отец с дочерью, женщина не психическая и никакой вы, разумеется, не лодочник. Говорите правду. За ложь я наказываю.
Вроде бы не самое грозное по военным временам слово «наказываю», но Мона задрожала. Отец Сергий же смотрел на атамана безо всякого испуга, скорее с любопытством.
— Про бесноватость я сказал, чтобы ваши вояки не приставали к даме.
У нас не насильничают. За это наказание третьей степени. Директор разглядывал отца Сергея с не меньшим интересом.
Послушайте, за 35 лет педагогической работы я научился очень хорошо видеть людей. В вас ощущается личность недюжинного масштаба.
Мона с удивлением уставилась на отца Сергея. Он, конечно, был старец солидный, но чтобы прямо недюжинного масштаба? Или она что-то в нем упустила?
— Вы, конечно, не шпион, как предположил десятник, — продолжил директор. — Не тот калибр.
— Кто же вы тогда? Он допил чай, и внезапно Мона вскрикнула, швырнул пустой стакан отцу Сергию прямо в лицо. Стакан был перехвачен в воздухе. Директор довольно рассмеялся.
— Я же вижу. Поразительная точность каждого движения, как у циркового акробата. — Кто вы?
— В том числе и акробат,
— невозмутимо ответил отец Сергий, ставя стакан на стол.
— А помимо того,
исследователь. — У меня этнографическая экспедиция. Изучаю русский анархизм. С этой точки зрения ваша республика мне очень интересна.
Мона не верила своим ушам. Как можно так разговаривать с человеком, который в любую минуту может отдать приказ о твоем расстреле? Но директор не рассердился.
— Давайте познакомимся, — сказал он. — Никодим Львович Жовтогуб. Только у меня здесь, упаси Боже, не республика, а школа. Зеленая школа. И по части анархизма вам лучше не к нам, а в Гуляйполе, к Нестору Ивановичу Махно. Он по молодости и склонности к романтизму любит черную правду. А у нас тут правда зеленая.
— Что это такое зеленая правда? Расскажете? — спросил отец Сергий так, словно это была самая обыкновенная светская беседа.
— С удовольствием. Не часто доводится поговорить с умным взрослым человеком. Вечная проблема педагога. Все время ты окружен детьми.
На Мону оба не обращали ни малейшего внимания, и ее это отлично устраивало. Она бы вообще охотно убралась отсюда, но боялась лишним движением напомнить мягкоречивому атаману о своем присутствии.
Если позволите, сначала расскажу о себе, чтобы вам было понятно, как возникла зеленая школа. 20 лет от роду, еще не закончив Харьковского университета, я ушел в народ. Понес дикому мужику высокие идеалы свободы и равенства братства.
Жовтогуб усмехнулся.
Со временем, когда я узнал жизнь и народ получше, из трех идеалов сохранился только один, главный — братство. Свободы и равенства не существует. Это городские химеры, а Россия — страна крестьянская. Не черная от фабричного дыма, а зеленая от полей и лесов. И русская правда тоже должна быть зеленая, крестьянская, простая и суровая, но честная, и не заемная, а своя.
Отец Сергий слушал очень внимательно.
Какая же? Крестьянину враждебно государство и опасна анархия. Основа крестьянской жизни — семья. В большой крестьянской семье как? Нет ни свободы, ни равенства, а вот братство, то бишь любовь, есть. Слово «отца» — закон. Хороший отец детей любит, но не балует, как городские. И учит, постоянно учит, как пахать и сеять, как обустраивать дом, как уживаться с общиной. Крестьянская семья — это еще и школа. Вот почему наше зеленское сообщество называется «зеленая школа».
То есть вы считаете народ ребенком?
В основной своей массе, безусловно. Встречаются исключения, но очень редкие. Я директор начальной школы и обучаю своих учеников азам. Есть у меня некоторое количество взрослых помощников. Они у нас носят высокое звание учителей и образуют наш орган управления учительский совет под моим председательством.
Учителей избирают?
Еще не хватало. Народ глуп. Навыбирают крикунов с красноваями. Учителей назначаю я, директор, самых уважаемых людей по заслугам. В крестьянской семье уважение к личности не подарок, который всякому достается от рождения. Уважение зарабатывают. Кто уважает младенца, который только гадит в пеленке? Ты вырасти, прояви полезность, получи аттестат жизненной зрелости. Тогда и претендуй на уважение.
Тут отец Сергий задал вопрос, от которого Мона съежилась.
— А кто назначил директором вас, Никодим Львович? По какому праву именно вы решаете, кто достоин уважения, а кто нет?
Но Жовтогуб опять не рассердился.
— Директором Зеленского народного училища меня назначили еще 35 лет назад. Я его и создавал. И за эти годы у меня отучились все местные, кому сейчас до 45 лет. Они привыкли слушаться меня с детства. Мы здесь живем своей собственной властью с позапрошлой осени, когда в Петрограде все развалилось. И неплохо живем. Сеем хлеб, играем свадьбы, поставили 30 новых хуторов, потому что люди все время прибывают. Кругом голод, разруха. А у меня директория. 1500 квадратных верст полного порядка. Земли много, всем хватает. Помещичьи владения мы реквизировали. По последней майской переписи у меня 11 438 душ. Из них почти половина мужики крепкого возраста, работники и защитники. В России из-за войны мужчин всюду мало, а у нас много. Дезертиры приходят и от белых, и от красных.
Я обратил внимание, что на улице много людей в гимнастерках.
А как же? Времена такие, что надо быть готовым к обороне. У нас порядок. Каждый мужчина один день в неделю состоит на военном дежурстве. Потому всегда под ружьем 800 человек. А понадобится, объявлю мобилизацию, и будет всемеро. Оружия и боеприпасов много. Мы в прошлом ноябре ходили на Купянск, перекрыли железную дорогу и неделю разоружали германские эшелоны. У нас есть полевая артиллерия, даже броневики. Поди-ка, сунься. Находились желающие, пробовали. И белые, и красные, и станичники из соседней волости. Пожалели. Солдаты у меня хорошие. За зеленую правду стоят крепко. Есть и бывшие офицеры, но железное правило — белую кость не беру, у них душа порченная. Только кто выслужился из простых.
Кружки на повязке — знаки различия?
Да, один кружок — десятник, два — сотник, три — есаул, четыре — полковник. Без пользы никого не муштруют, но дисциплина лучше, чем в царской лейб-гвардии. Зря не наказываем, но ежели кто провинился, получи горячих. Как и положено, в крестьянской семье.
— А как у вас наказывают? — чуть нахмурился отец Сергий. — Вы упоминали наказание третьей степени. Что это такое?
— Вы умный человек. Не вам объяснять, что с детьми без наказания нельзя испортиться. За хорошее детей надо поощрять, за плохое давать взбучку. Для их же пользы и внущения другим. Наказание обязательно должно быть страшным, потому что страх — отличный воспитатель. Жизнь, главный учитель, вообще страшная и жестоко наказывает провинившихся. Если кара понятна и справедлива, люди всегда ее одобрят. У нас три степени наказания. За мелкие нарушения и шалости сажаем в карцер или сечем розгами. За средние выгоняем из школы. А третья степень — за тяжкие преступления. Публичная казнь. Поясню на частном примере. У нас в школе пить вино запрещено. Сухой закон. Это заблуждение, что на Руси всегда пили и что русские без водки не могут. Иван Грозный, бес, в XVI веке учредил кабаки для пополнения казенных доходов и споил народ. Так вот, за пьянство у нас наказание первой степени порют. За самогоноварение вторая степень, гоним в шею. За торговлю спиртным — смерть. И еще голову на шест втыкаем для неповадности. — Что насупились? — усмехнулся Жовтогуб. — Европейская чувствительность в наших российских Палестинах приживется еще не скоро. Говорю вам, зеленая правда сурова,
Но спастись Россия может только ею.
И как вы себе представляете спасение?
А просто. Все настоящее вообще простое. Зеленой России надо объединиться, пока Красная Россия воюет с Белой Россией. Союз крестьянских республик, вот что нам нужно. Промышленный Север пускай себе живет, как хочет. Урал с Сибирью нам тоже не надобны. И народные окраины тем более. Заживем нашим черноземным земледельческим краем. Всю Россию и всю Европу хлебом накормим. Не бесплатно, конечно. Что нам понадобится, выменяем или купим. Выучим наших детей наукам. Построим новое здоровое общество на братстве и справедливости. У нас уже и вождь есть. Нестор Иванович Махно, народный герой. У него 25 тысяч войска. Надо только, чтобы Нестор Иванович от своей анархистской мути отошел. Поверил в зеленую правду. Тогда мы с батькой сговоримся, и прочие все к нам подтянутся. «Так скажете вы, куда и зачем на самом деле направляетесь?» — вдруг спросил директор. «Вы ведь даже имени своего еще не назвали».
«Скажу», — не сразу ответил отец Сергий, — «и представлюсь. Но не сейчас, попозже. Сначала хочу присмотреться к вашему зеленому раю».
«Это правильно. Я и сам такой поспешать не люблю», — кивнул Жовтогуб. «Что ж, погуляйте, поглядите».
«А что это у вас все мужики бритые?» — спросил отец Сергий. «Даже Петру Великому такое не удалось».
«Не все. Кто показал себя зрелым, командиры, мастера и прочие уважаемые люди могут завести усы. А самые почтенные члены учительского совета носят бороды».
Никодим Львович с улыбкой дернул себя за бороденку.
«Это как в жизни. Когда человек взрослеет, сначала волос прорастает на верхней губе, а потом уж по всей физиономии».
«Так у вас, верно, и парикмахерская есть?» — опять спросил про чепуху отец Сергий.
«Целых три. Желаете побриться?»
«И подстричься. Надоело ходить дикобразом».
«Тогда вот вам денег. Мы печатаем собственные».
Жовтогуб протянул несколько зеленых бумажек. Отец Сергий их с любопытством взял. Поднялся.
«Когда насмотритесь, приходите, буду ждать». «А ты, красавица, оставайся жить», — сказал директор Моне, когда она тоже вскочила со стула. «У нас молодых женщин не хватает. Зато женихов много. Молодец к молодцу».
«Спасибо», — вежливо поблагодарила она. «Я, если можно, тоже похожу, посмотрю. Вдруг кто понравится?»
И скорее за отцом Сергием, чтоб не отстать.